Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. 16 часов 6 минут. Звук истории. Начинаю слушать звуки истории. И послезавтра День Победы. И, конечно, мы отмечаем этот день, и всякие отмечают его по-разному, хотя речь идет об одном и том же. И среди многого, что появляется сейчас именно ко Дню Победы, к осознанию войны, очень много документов публикуют, и проходят, и ребята описывают, как семьи их жили, выясняют у бабушек и дедушек. Но самые ценные документы – это те, которые появлялись именно тогда, именно в тот момент, и в том числе и дневники. А когда дневники пишут не военные, не ученые, а когда пишут дети, дневники не школьные, а вот просто вот записывают там в тетрадках, во всяких вот на бумажках, вот где только можно, записывают, что происходит. Совершенно разные дети. И вот вышла детская книга войны. Вышла, ее подготовило очень много людей. И сегодня как раз издательский дом «Аргументы и факты» у нас сегодня представляет пиар-директор Яна Ямальдина, которого гораздо лучше знаете, как Яна Маргасова. Добрый день, Яна.
Здравствуйте.
Мы эту книжку принесли сейчас. Яна принесла.
Да,
это очень большая книга. И она выпущена, кстати говоря, есть два издания на русском и на английском.
В прошлом году выпустили книгу на русском, а в этом году перевели на английский.
Но проект еще и продолжается и в другом виде. Мы книжки вам сегодня разыграем. Три книги будет у вас. И вы ответите на вопрос. СМСки, конечно, у нас работают. И вопрос будет такой. Давайте я сразу его задам, чтобы у нас было время после кратких новостей в середине часа уже подвести итоги. Ну вот, смотрите, такая дата. 22 июля 41 года. 22 июля 41 года. Что это для Москвы? Самое главное, что случилось в Москве 22 июля, и что случилось с Москвой, если можно так сказать, что произошло. Вот самое главное, потому что много, и дети описывают, и взрослые описывают, и со всеми людьми что-то происходило 22-го. Что происходило в Москве, что случилось. Плюс 7-985-970-45-45 будет три человека, которые получат детскую книгу войны. Ну вот теперь продолжение проекта. Продолжение проекта в другом виде. Вот что это и как это пришла идея в голову?
Да, дело в том, что книгу, во-первых, которую получат в подарок три правильно ответивших человека, и вообще книги ни на русском, ни на английском языке нет в продаже. Это не коммерческий проект. А, конечно, хочется доставить ее содержание и рассказать эти детские истории, непридуманные, написанные самими детьми, как можно большей аудитории, как можно большему количеству человек, просто донести эту правду этих ужасов и вообще того, что было важно людям.
А там было все.
Да, там было все, да. Когда потому через запятую, да, когда через запятую прибавка хлеба, большая радость, смерть ближайшего родственника, съеденная кошка, которую, чтобы не осознавать, что это кошка, называли кроликом, ну и так далее. Это, конечно, очень такой набор, если можно так сказать, очень страшный. Вот, поэтому мы придумали аудиоверсию. Озвучить дневники, озвучить всю эту книгу голосами известных, любимых людей России, телеведущих, артистов, музыкантов, спортсменов. Даже вот космонавт Алексей Леонов озвучил.
Даже, это замечательный космонавт,
да,
художник,
я имею в виду, что,
потрясающий человек.
Спектр людей, их профессии, их сфер, в которых они известны, очень широк. И, конечно, мы безумно благодарны всем этим 35 человекам. Все отозвались, очень интересно, все отозвались настолько с большой душой, с интересом и даже с благодарностью. Благодарили за то, что их привлекли к этому проекту. Все читали. Мы просто приезжали к ним и записывали вот чтение грубо говоря, на диктофон с петличкой. Мы старались и не отвлекать их от своих графиков.
Да, но... то есть, но вы услышите, качество хорошее, и дело даже не в этом. Это не радиоспектакль какой-то.
Да, а и том, здесь что... не было игры, простите,
нет,
вас перебью. Нет, это было вот исключительно пропущено через сердце, через душу, чтение. Очень интересно, что, наверное, это важно сказать, что никто из тех, кто соглашался вот просто на эту идею и принять участие, никто, например, не оглядывался, не спрашивал, а кто еще читает дневника?
Вот, а в какой я буду компании?
Да. Ничего подобного не было, и просто спасибо всем огромное.
Самые разные люди, есть и актеры, и не актеры, а даже актеры плюс не актеры есть у нас. Например, такой замечательный человек, как Чулпан Хаматова, и вот мы послушаем первый как раз фрагмент, мы сегодня послушаем несколько фрагментов, а потом я вам расскажу, как будет это реализоваться и звучать, и у нас в эфире в дальнейшем, до 22 июня будет у нас звучать периодически, звучать фрагменты из дневников детских. Давайте сразу мы послушаем. Обычно там еще как оформлялось? Оформлялось то, что там есть вступление, которое сегодня вы не будете слушать.
Да. У нас есть, поскольку это книга, и книга такая документальная, есть предисловие к каждому дневнику об истории дневника, либо автора дневника, либо о том, как он был найден, в каком состоянии, как с ним работали. И вот такие предисловия тоже зачитал, и мы очень благодарны. Легендарный Игорь Кириллов, голос наших парадов, всех важных событий, сообщений прошлого.
Дневники очень разные. И вот сейчас вы сначала прочтете. Это вот дневник Вали Петерсона.
Вали Петерсон, да.
Да. И это дневник, потому что там есть разделы. Есть, собственно, ребята, которые были в тылу, ребята, которые были блокированы.
Узники гетто, блокада.
Узники гетто, угнанные в Германию. Да. Есть. Потом мы поговорим еще, как эти дневники находились.
Конечно.
Поступали. А вот Вали Петерсон, это откуда, из какой части?
Это блокада.
Это блокада. И вот Чулпан Хаматова читает.
Итак, начинаю описание протекающей жизни и событий. Возможно, завтра начнутся занятия в школе. Я с нетерпением жду этого желанного дня, когда приступим к занятиям. Скучно. Одно развлечение – ирландский Сеттер Сильва. Собираются в клуб связи смотреть кино, но напрасно идти не могу. Много там народа, нежелательного мне пошиба. 15 октября 41 года. За протекшее время я многое пережила. Сильву решили убить. И как? Александр Петрович Куклин решил покончить с ней так. Сперва оглушить молотком, а потом зарезать. Но получилось не то, что предполагали, а именно Сильва сильно завизжала, и во избежание сильного шума А.П. бить ее не стал. Убить мы ее хотели, с одной стороны, ради мяса, а с другой, что кормить ее нечем. Когда мы ее убивали, я вся переволновалась. Сердце так сильно билось, будто желало выпрыгнуть. Потом мы уже придумали способ. Решили убивать кошек и кормить ее их мясом. А А.П. одну убил, я содрала шкурку, выпотрошила и разрезала на куски. А другие кошки с таким удовольствием разрывали мясо своего сородича на куски, что было удивительно смотреть. И я тоже решила попробовать вкус кошачьего мяса. Поджарила с перцем и чесноком, а потом стала жевать. И что же? Мясо оказалось довольно вкусным, что, пожалуй, не уступит и мясу говяжьему, а вкус такой, будто ешь курицу. 20 октября 41 года. Я теперь отлично понимаю, что такое голод. Раньше я себе точно не представляла этого ощущения. Правда, меня немного тошнит, когда я ем мясо кошки. Но так как я хочу есть, то и противное кажется вкусным. Да я ли одна так голодна? Кто же в этом виноват? Это проклятые германские изверги. Я никогда не была злой. Я всем старалась сделать что-нибудь хорошее. А теперь я ненавижу этих сволочей за то, что они исковеркали нашу жизнь, изуродовали город. Город пустеет, все эвакуируются, а я уговариваю маму остаться. Она очень боится бомбежек, а я нисколько, не потому что я смелая, а просто верю, что меня не могут убить. Сегодня осколками от бомб разорвала на куски мою подругу Аню М. Жаль ее, она так хотела увидеть конец войны. Мы с ней часто дежурили ночью в школе на чердаке. Хорошая была девочка. 15-го немцы заняли Мелитополь. Открылось новое направление — Калининское. Я в Калининской области была недавно. Там много друзей. Сволочи немцы зверствуют везде, где они хозяева. Как-то в Турчинове. Неужели не успели эвакуироваться? От них писем нет давно.
Вот Чулпан Хаматова, дневник Вали Петерсон. А известно, ведь не всегда известна была судьба тех авторов дневников.
Да. Известно, что это дневник семиклассницы ленинградской школы. Но вот как раз это один из так называемых загадочных дневников, когда одна ветка расследования, скажем так, и исследования дальнейшей судьбы Вали говорит о том, что все-таки ее не стало, а другая говорит о том, что какое-то время после войны, уже в мирное время, она вполне себе принимала участие во встречах выпускников. Вот, но на момент...
А там нашли людей, которые учились?
Да, да, нашли людей. Вот, это, информация тоже есть об этом в предисловии. И ее можно будет услышать. Но вот одна из Валиных одноклассниц как раз сказала, что последние 30 лет она уже не приходила на встречу выпускников. То есть вот так.
Ну да.
Мне кажется, Сергей Александрович, очень важно сказать о том, где можно будет услышать все это целиком.
Да, вот это спрашивают сейчас, там про...
Да, мы не сказали об этом в самом начале.
Не купить в магазине. Нет, будет...
Книгу не купить, поэтому... Но, во-первых, электронный вариант книги с прошлого года, и уже собрал 2,5 миллиона заходов на этот раздел. Книга в электронном виде есть на сайте aif.ru, собственно, на сайте нашего издательского дома. И 9 мая открывается новый раздел аудиоверсии книги, точно так же на сайте aif.ru. У нас задумка выкладывать не все главы, озвученные сразу, хотя они, конечно, у нас все уже озвучены, а 9 мая мы покажем 5 дневников, включая предисловие, которое Игорь Кириллов прочитал о самом проекте. И дальше каждый будний день по одному новому дневнику, как раз ровно до 22 июня включительно, будет появляться на сайте aif.ru в полном виде. Можно будет слушать, листать, возвращаться к уже открытым дневникам. Откроет 9 мая этот проект, легендарный дневник Тани Савичевой, самый известный.
Ну, конечно, на данный самый момент. Краткий, да. Самый известный, один из самых кратких, это отрывочные слова Татьяны Доронина.
Татьяна Доронина, да.
Ну, я думаю, что никакого вреда не будет, и для того, чтобы можно послушать на сайте аифовском, если мы вот в наших исторических передачах будет по... Это будет четверг, суббота, воскресенье, мы будем тоже до 22-го, начиная со следующей недели, до 22 июня мы будем давать тоже фрагменты, потому что мы же не можем, там есть большие, очень большие записи.
Да, дневники очень разные по продолжительности.
Читают пока практически целиком читают. Да, хотя у вас дневники тоже и с пропусками.
Есть, какие-то редактировались.
Да. Мы еще поговорим об этом, но вот чтобы понять, потому что кто читает еще ко всему. Вот мы сейчас после Чулпан Хаматовой, ну, тоже актер и замечательный актер, дневник Миши Тихомирова читает Олег Басилашвили. Кто такой Миша Тихомиров?
Миша Тихомиров – это тоже мальчик, тоже блокадник, житель. Да?
Да,
тоже.
Да, да. Ну, понятно, конечно, да, Олег Басилашвили, наверное, должен был читать дневник тех...
Сложно говорить. Хотя это он, в такой формулировке, как «должен быть», да.
А он, да. Нет, ну, это замечательно, конечно. Мы потом услышим, как читают самые неожиданные люди. Может быть, для вас вот в этом жанре.
Знаете, сейчас, конкретно этот дневник, он был для мальчика... школьника настолько вот изложен как-то художественно, а я хочу сказать, что мы никак не редактировали в плане переиначивания, не меняли слов, если можно так сказать. Вот. И этот мальчик, к сожалению, не пережил блокаду, он погиб не от голода, а от снаряда. Но историю, которую написывают, вот она прям практически с начала войны.
И да, мы сегодня даем вам послушать кусочки, фрагменты. Самое начало, фрагменты, небольшие фрагменты дневников. Есть, правда, и то, что мы дадим вам послушать целиком, там короткие есть записи, да. Совсем короткие. Ну, сейчас Олег Басилашвили читает дневник Миши Тихомирова.
8 декабря 1941 года. Начинаю этот дневник вечером 8 декабря, порог настоящей зимы. До этого времени было еще малоснежие, и морозы были слабые, но вчера утром ударил мороз в -23. Сегодня держится на 16. Сильно метет весь день. Снег мелкий, неприятный и частый. Пути замело, трамваи из-за этого не ходят. У меня в школе было только 3 урока. Ленинград в кольце блокады. Часто обстреливался из орудий. Топлива не хватает. Школа, например, отапливаться углем не будет. Сидим на 125 граммах хлеба в день. В месяц мы получаем каждый примерно около 400 грамм крупы, немного конфет, масла. У рабочих положение немного лучше. Учимся в бомбоубежище школы, так как окна из-за снаряда забиты фанерой, собачий холод в классах. Дома живем в одной комнате для тепла. Едим 2 раза в день, утром и вечером. Каждый раз суп с хряпой или чем-нибудь другим, довольно жидкий, какао утром, кофе вечером. До последнего времени пекли лепешки. И варили изредка каши из дуранды. Теперь она кончается. Закупили около 5 килограммов столярного клея. Варим из него желе, плитка на один раз, с лавровым листом и едим с горчицей. 9 декабря. 15-градусный мороз без сильного ветра. Снега нет. Трамвай после вчерашних заносов не ходят. Целый день с утра до вечера идет отдаленная стрельба. Ребятам в школе дали без карточек, а, возможно, будут давать и впредь, жиденького супа. Все-таки это что-нибудь да значит. Днем у нас с 10 до 5 часов света нет. Самые неприятные последние часы. Темно. Сегодня перетащили со двора дрова, которые легче всего стянуть. Днем поели клею, попили горячего кофе с хлебом, с салом, полусухарем и галетиной. Всего, конечно, минимальное количество, но все же это из ряда вон выходящее событие. Вечером думаем шить варежки. Спать лягу часов 8. 10 декабря. Погода все та же. В 6 часов утра мама ходила в очередь за конфетами, но безуспешно. Вернувшись, сообщила радостную новость. Нашими войсками взят снова Тихвин. Приподнятое настроение. Мама сшила первую пару варежек. Замечательные, просторные и теплые. Сегодня сварили суп на 2 дня из 10 картошек. 2 кастрюли, кружки бобов, чуть-чуть лапши и по кусочку мясных консервов. Это уже 3-й двухдневный картофельный суп. После капусты кажется замечательно вкусным. Послезавтра снова капуста. Это последняя уже неполная бочечка. Клея по городу нет. При случае запасем еще. Пока он идет у нас замечательно, с разными острыми приправами. Затоплен камин, сейчас будем греться, пить кофе, читать вслух. Настроение бодрое. Ждем газет с подробностями о боях за Тихвин. Дневник я теперь пишу, как только дают свет, то есть после 5 часов.
Я хотел сказать, что необычайно, какие разные ребята, даже в одной ситуации мы все понимаем, что какие мы разные все, и какая-то необычайная организованность. И вот Олег Валерьянович, когда читает, когда мы читаем глазами, мы видим вот это выделение простых слов.
Это правда.
Сало, хлеб, как величайшие события, как вот становятся этими событиями. А вот Олег Басилашвили. Я бы хотел вот что сделать. Вот дело в том, что я бы хотел сразу вам дать, а потом мы расскажем историю этого дневника. Я хотел бы дать вам послушать человека, которого мы знаем в совершенно другом контексте, если так можно сказать. Это Екатерина Андреева, ведущая Первого канала. И очень интересно, как раскрываются люди. И вот давайте мы сейчас просто не практически без перерыва мы послушаем сейчас до новостей, а после новостей расскажет Яна, расскажет историю вот этой записи. Только скажем, чей она дневник читает. Она дневник читает
Маша Ранникайте. Как раз да. Маша Ранникайте, узница гетто.
Да.
Из гетто тянется нескончаемый поток. Надоедливый дождь не прекращается ни на минуту. Мы уже совсем промокли. Течет с волос, с носа, с рукавов. Мама велит детям выше поднять ноги, чтобы не промокли. Рядом с нами другая мать устраивает для своих детей тент. Воткнула в землю несколько веток и накрыла пальто. Как странно в такое время бояться насморка. Мама плачет. Упрашиваю хотя бы ради детей успокоиться, но она не может. Только взглянет на нас и еще горше плачет. А люди все идут и идут. В гетто мы думали, что нас меньше. Скоро стемнеет. Во враге уже стало тесно. Одни сидят на месте, другие почему-то ходят, бродят, перешагивая через людей и узлы. Очевидно, потеряли своих. Темнеет. Пока еще видно, буду смотреть на деревья, птичьи гнездышки, ветви, на далекие дома, на каждое их окно. Ведь, наверное, всего этого больше не увижу. Все живет. Каждый листочек, капелька дождя, даже малюсенькая мушка, она и завтра будет жить, а нас уже не будет. Нет, я не пойду в Панары, я останусь здесь, зароюсь в землю, но никуда не пойду. Я не хочу умирать. Но ведь и те, ранее расстрелянные, тоже не хотели. Стемнело, все еще идет дождь. Охранники время от времени освещают нас ракетами, стерегут, чтобы вы не убежали. А как убежать, если их так много? Рувик вздрагивает во сне. Он задремал, уткнувшись в мое плечо. Его теплое дыхание щекочет мне шею. Последний сон. И я ничего не могу сделать, чтобы это теплое, дышащее тельце завтра не лежало бы в тесной и скользкой от крови яме. На него навалятся другие. Может, это даже буду я сама. Опять выпустили ракету. Она разбудила Рувика. Широко раскрыв глазки, он испуганно огляделся. Глубоко, совсем не по-детски, вздохнул. Раечка не спит. Она уже совсем замучила маму вопросами. Погонят ли в Панары? А как? Пешком или повезут на машинах? Может, все-таки повезут в лагерь? Куда мама хотела бы лучше, в Шауляй или в Эстонию? А когда расстреливают, больно?
Екатерина Андреева читала дневник. Что это за дневник, какая с ним связана история, мы с вами узнаем через 5 минут.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем наш рассказ о детской книге «Войны». И прежде чем мы сейчас продолжим, и мы сейчас и дальше вы почитаете, Яна Ямальдина, у нас пиар-директор издательского дома «Аргументы и факты», я ухватился за эту книгу и сразу вам скажу, сейчас вы ее получите, когда Яна позвонила и связалась, я сразу понял, что это мы будем делать.
Спасибо.
И обязательно. Но вот кто получит сейчас книгу, сможет у нас взять в редакции, правильно ответил на вопрос, что 22 июля 1941 года для Москвы это первый авианалет массированный. первый настоящий авианалет. Я как-то засел тоже в голове, мне всегда мама рассказывала, как она вот этот налет пережила первый, именно что именно 22 июля. Борис получает 56-83, Влад 22-02 и Ольга 19-69. Итак, вот тот дневник девочки из гетто, который сейчас читала Екатерина Андреева, вот с ним связана история.
Да, во-первых, это довольно продолжительный дневник, и его целиком как раз тоже можно будет услышать. Он открывает наш проект 9 мая на сайте if.ru, но сам дневник Маши Линикайте стал и дневник, и интервью с Марией Григорьевной Рольникайте. Она выжила, и ее не стало только в этом году, в апреле. Да. Одно из интервью нашего журналиста Полины Иванушкиной стало отправной точкой для вообще для стало основой идеи собрать книгу, собрать дневники по всей России. Неизвестные, конечно же, да, мы знаем только дневник Тани Савичевой, который
да,
вот так вот...
Да, но попадаются поэтому... дневники детские тоже. Вот мы много взрослых мы читали в наших передач.
Это, когда... Да, это, в общем, знаковый, если можно так говорить, да, о самом документе, знаковый дневник, и более того, он еще и уникален тем, что, ну, как можно вести дневник в гетто? Маша вела его... в своей голове. То есть она просто день ото дня дописывала, да, вспоминала, повторяла и снова дописывала новые главы этого дневника, поэтому в этом дневнике нет деления на даты, месяцы, года, но при том, что 50 минут чтения, это будет один из самых длинных дневников, но
да, вы целиком можете услышать.
Да, Екатерина Андреева, она, конечно, настолько его прожила, она его выбрала, и, ну, это что-то.
То есть сама выбрала, да?
Да, да.
Да. Тут сомнение здесь у Михаила, он говорит, сомнение. Знаете, я вам не верю, сколько лет, вот он говорит, Мише Тихомирову, двоюродный дед мой работал шофером на Ладоге, рассказывал о кошках под видом кроликов, буднично, без смакования подробностей, возможно, дневники и подлинные, но без тенденциозной редакции не обошлось. Зря вы не верите.
Вы знаете, поскольку это все либо семейные реликвии, их действительно искали по всей России, благодаря нашему большому количеству оригинальных представительств, а их более 60. Вот. Поэтому это либо семейные реликвии, либо музейные, архивные. Но нам приходилось снимать сканы вручную, просто детские карандашные записи, еще и отсканированные, переносить, да, на бумагу. Этому можно не верить, но это факт. Это была работа просто по расшифровке, по практически раскопке.
Да. Давайте мы сейчас не будем об этом спорить, и лучше прочитать, послушать.
Можно послушать, можно прочитать.
И я бы еще для вас неожиданно, для меня нет. Для меня просто это, наверное, радость и подтверждение еще. Дневник Оли Васильева будет читать Иван Ургант. Он прочел. Вот я могу, конечно, скакать на одной ножке и говорить, я знал, вглядываясь в Урганта, всегда и как-то так. Я знал, что он может, и многие его совсем не таким представляют, какой он есть на самом деле. Это из какого раздела дневников? Вот дневник Коли Васильева.
Так, Коля Васильев, вы знаете, он тоже, он, в общем-то, замыкает тоже блокадные.
Да, тоже блокадные. У нас так сильно получилось, что у нас сегодня...
Ну, она и в книге самая большая.
Она и самая большая, это
правда.
Да, да.
Опять-таки, потому что, да, вернуться, да, как в гетто невозможно вести дневник. Вот, кто сохранил это все.
Но здесь тоже нечеловеческие условия, но это вот такая, такая эпопея, и то, что это такое действительно из ряда вон выходящее событие.
Дневник, который прочитал Иван Ургант, называют тоже как бы аналогом дневника Тани Савичевой, только это дневник мальчика.
Угу. Хорошо, давайте послушаем.
Дневник Коли Васильева. Читает Иван Ургант. 27 января 1942 года. Я пошел за хлебом в город, так как у нас в Лесном не пекли хлеба. Не было дров и воды. Дошел до Выборгской стороны. Идя обратно, я несколько раз падал и медленно замерзал. Дошел до рынка, встретил Альку, товарища своего. Он помог мне встать и довел до завода Светлана. В будке я разогрелся и пошел дальше домой. В канаве я упал и чуть не замерз, но тут шла мама и меня донесла домой. И в тот же день, в 14 часов, умер папа, сидя на кровати. 28 января 1942 года. Умерла мать Гусева Сергея и Гусевой Тони, и их соседа Коли умер отец. В марте месяце Тонька ушла в детдом, Сергей остался дома. Он подделывал карточки, и этим он жил. А у соседки умер отец. 29 января 1942 года. Умер Леша, мой брат, в 16 лет. Рано утром, в 5 часов 30 минут. Он болел и работал, и много изведал от этого, и скончался. 17 марта. Умер Кулашкин Шура от голода. Мальчишка был здоровый и хороший, но голод все убил. 22 человека умерло в нашем доме от голода. 22 марта. Приходил летчик за нами, но не взял. 27 марта. Мамино здоровье все хуже и хуже. 31 марта. Мама лежит, не может встать с постели. 3 апреля. 4 часа 30 минут. Мама начинает хрипеть. Она умирает. Все кончено. Я остался один. Иду к Егоровым. Пошел в город за посылкой. Чуть дошел до дома. Спал у Егоровых.
Иван Ургант читал.
Не нашли Колю Васильева ни среди мертвых, ни среди живых. Вот одинник остался.
Вот одинник остался. Это тетрадка у него.
Это листочки.
Листочки. Угу. Ольга Васильевна Старовой этого пишет, что Лёва Гольштейн, он, судя по всему, у нас сделал два интервью с Марией Ролинкой.
Да,
да.
Ну, действительно, еще не было такого издания, где в таком количестве было бы собрано именно столько документов, документальных историй, действительно практически не редактированных. 35, из них больше половины действительно опубликованы впервые. И теперь озвучены.
Да, книга очень большая. Книга очень большая, и мне кажется, очень правильно, что ее стали читать. И я могу вас уверить, знаете, когда можно посмотреть издалека на набор имен, вот здесь есть и те, и эти, есть и Никита Михалков читает, есть Олег Басилашвили читает, есть Татьяна Доронина, Владимир Познер читает, вы услышите у нас тоже, это удивительный совершенно дневник. И мне кажется, что это... Зря, если вдруг кто-нибудь думает, что это для набора ярких имен. Потому что, вы понимаете, мы с вами именно через это можем сделать очень большие открытия. Как если кто, тот же самый Иван Ургант, тоже представляет его совершенно другим, вот таким вот веселым, скрометным и иногда дурашливым. Это все...
Это правда. Что касается, книги, которая, да, повторюсь, да. Некоммерческий проект и не продается, мы очень стараемся, и за прошлый год нам удалось ее тираж, который был отпечатан, передать в крупнейшие библиотеки России. Сейчас печатается второй тираж. Мы стараемся вместе с Минобразование, пока в процессе вся эта работа, чтобы эта книга оказалась в школах, желательно в каждой школе России, да, чтобы это могло стать пособием и действительно вот той самой правдой.
Мне кажется, что лучше если прочесть даже в классе. Кстати.
Конечно, конечно. Английская книга тоже несет определенную эмиссию, и мы отправим ее в более сотни крупнейших университетов мира, в в посольства России в других странах, в иностранные посольства в наших странах, в крупнейшие СМИ.
И я знаю, эти книги, глупо говорить, популярны очень, но дело в том, что много таких книг, и это делают очень аккуратно в других странах, и в Британии, во Франции, в Соединенных Штатах делают, в Испании очень много таких вещей, тоже по разным периодам делают. И очень внимательно к этому относятся, поэтому я думаю, что английское издание, вот такое международное, оно вот ляжет ту нишу, которая есть. У нас ниша образуется. Давайте сейчас тоже еще... Вот удивительный человек, Юлия Пересильд. Я думаю, что кроме всего, что вы ее прекрасно знаете, вы еще и слышали, у нас многие слышали детскую передачу. Я должен вам сказать, что после того, как здесь и Юлия выступала, это и фонд «Галчонок», и спектакль замечательный, откликнулись театры, огромное им спасибо, и дают площадку.
И также получилось, что ровно в тот день, когда она была у вас, вечером мы встречались и записывали.
Встречались и записывали.
Да.
Послушаем Юлию Пересильд, она читает дневник Тамары Лазарсон.
1942 год. Сентябрь 13-е, воскресенье. Погода плохая. Каждый день льет и льет дождь. Осень началась слишком рано, настроение плохое. Положение с каждым днем ухудшается. Дома ничего нет. Ни муки, ни картофеля. Основная наша пища сейчас – морковь и помидоры, которые пока еще растут на огороде. На рынке гетто продаются лучшие яблоки, сливы и груши. Но, к сожалению, все это не для нас. Сентябрь 14-го, понедельник. Случайно попала в бригаду. Была недалеко от рыбного рынка. К моему большому удивлению, речи и мысли евреев только вращаются вокруг пакета. Хотя нам запрещено что-либо проносить в гетто или вообще что-нибудь покупать. Наши люди рискуют и покупают. Спрятав продукты в разных местах одежды, пытаются пронести через ворота. Даже имея при себе 5 килограммов, ухитряются чисто пройти проверку. Сентябрь 15-е, вторник. Скучно. Голод ощущается все больше и больше. Нет новостей, которых мы так жаждем. Я благодарю Бога, что у меня есть книги. Когда кругом свирепствует осень, я сижу, съежившись в комнате, и читаю свое богатство — детскую энциклопедию. Стоит только углубиться в эту книгу, и ты забываешь об осени, голоде и холоде. Ты забываешь обо всем. Перед тобой открывается все то, что пережили и выстрадали люди, изобретая разные новшества — машины, книги и другое. И как из-за своих изобретений, приносящих пользу человечеству, они подвергались страшным мучениям, сжигались на кострах. Сентябрь 21-го, понедельник. Открылась старая рана. Начался учебный год. Больно мне, очень больно, что еще один год пропадает. Но ничего не поделаешь. Утешаю себя, чем только могу. Сентябрь 22-го, вторник. У ворот проверяет еврейская полиция. Литовцы все пропускают, только евреи сами отбирают. Люди очень возмущаются таким поведением. По ночам через забор идет торговля. Часовые подкупаются, поэтому они ничего не видят. Наше положение понемногу улучшается. Продаем последние вещи. Что будет дальше, я не знаю. На фронте бои идут все еще у Сталинграда. Бои идут уже на улицах. Но немцы пока еще не могут взять город. Сентябрь 24-го. Четверг. Осенняя погода. Солнце борется с дождем. Желтые листья шелестят от порывов ветра. А люди копают картошку. Все это так привычно, так мило. Сегодня в гетто был один инцидент. Когда ввозили дрова, под ними нашли муку. И это так не пройдет. Пока арестовано 5 человек. Думают, что их расстреляют. Сентябрь 26-го, суббота. Надо посесниться. Каждому человеку теперь дается 2,4 метра. Мы принимаем к себе еще 2 людей. Я опять буду спать в спальне. Будет очень неудобно. Сегодня целый день занимались перестановками, поэтому нет времени писать.
Да, Юлия Пересильд читает вот еще один дневник из гетто.
Этот дневник заканчивается одним словом. Побег. И Тамара Лазарсон жила еще очень долго, по-моему, пару лет, как ее не стало.
Вот Валерий Нечайк пишет, наш петербургский коллега, замглавного. Он говорит, надо обязательно музей Анны Франк обязательно послать.
Обязательно. Я не упомянула, но и в крупнейшем музее тоже.
Да, да,
отправлена книга.
Да. И, кстати, Валерий предлагает свою помощь. Там есть у нее контакты.
Спасибо.
И сразу, сразу вот все правильно. Понимаете, очень много здесь есть. И когда мы слушаем, я напоминаю, что мы будем с вами слушать в исторических передачах. Мы сегодня представляем, потому что мне показалось совершенно необходимым услышать этот голос, и когда вы зайдете и полностью послушаете и на сайте Аевском.
Да, aev.ru.
Да.
9 мы открываемся, 9
да.
мая.
Да. Вот и вы увидите, вы прочтете, вы услышите, какие разные ребята с разным образованием, с разной начитанностью, которые пишут и говорят по-взрослому, некоторые просто сухо записывают. Ну, что я тут рассказываю? А вот для меня, вот тоже один из моих самых любимых людей, Алексей Архипович Леонов, которого вот с детства мой герой, я должен сказать, Алексей Архипович. И вот он будет читать дневник Ромы Кравченко-Бережного. И там, я думаю, что это вот осталось у нас во фрагменте записи.
Да.
Когда он говорит, вот давайте посмотрим, он должен представить. Но если даже нет, дело в том, что Алексей Архипович, насколько вот мне Яна рассказывает.
Ровесник.
Он ровесник мальчика, автора дневника. Давайте послушаем.
11 июля 41 года. Часто, лежа в постели, я подолгу не могу заснуть. Все думаю, да. Я имею счастье или несчастье жить в такое время, когда события идут, а наступает одно за другим с молниеносной скоростью. 12 июля 1941 года. В течение 2 дней Красная Армия сдерживала напор германских войск. Довольно долго войска держались на южном участке фронта, включая Кременец. Немцев несколько раз отбрасывали. Мы переживали хорошие деньки. Потом войска вынуждены были отступить. В ночь на 2 июля ушли предпоследние части, взорвав за собой шоссе. Последние части для того, чтобы пройти, должны были засыпать ров. Немцам взрыв ничуть не помешал. 1 июля мы простились с советской властью. Дальше буду писать завтра. Сейчас еще немного впечатлений от сегодняшнего дня. Утром пошел в город. По дорогам видел, как воздвигали арку. Да здравствует непобедимая германская армия. В городе реквизировали все приемники. Так что нельзя узнать никаких новостей, кроме базарных. Вечером по улице гнали советских пленных. С ними обращались хуже, чем со скотом. Избивают палками на глазах у населения. Вот те и германская культура, где культур. 13 июля 41 года пошел утром в город. Зашел КФ. Вместе пошли к Лембергам. У них еще царит переполох после недавних погромов. Эф пошла со мной к нам. Надо мной смеются мои товарищи, что я хожу по улицам с еврейкой. Пускай смеются. Это свидетельствует только о них. 17 июля 41 года. Утром ходил к Эф. В городе висит распоряжение всем евреям носить на рукаве белую повязку с шестиконечной звездой. Бедная Эф, что с ней будет? Страшно тяжело на душе. Националисты ведут себя скверно, по-хамски. Стоял в очереди за хлебом. Милиция в кавычках. Мне стыдно называть ее милицией. Из-под куртки выглядывают ножи, не стесняясь, дают волю рукам. Когда смотришь на все это, поднимается такая злоба, что вешал бы их всех своими руками. Очень тяжелое время. Переживем ли мы его? Эф говорит, что хотел бы, чтобы ее убили.
Алексей Леонов читает. Этот дневник фигурировал в Нюрнбергском процессе?
Да, стал документом.
Стал документом, один из документов обвинения.
Да, и когда родителям Ромы Кравченко Бережного возвращали дневник, то так и написали, что просим прощения вот за задержку с отправкой, потому что этот дневник был необходим для этого процесса.
Друзья мои, вот так мы вспоминаем, так мы узнаем. Мы узнаем из-за того, что вот люди, как здесь получается, Алексей Архипович, ровесник, мальчика, чей дневник он читает, и все те, кого мы слышали сегодня, и кого еще услышим в течение этого месяца, и все, кого вы услышите на сайте АИФа, вот они оживляют эти голоса. Это получается, они звучат у нас как сейчас и заставят нас очень серьезно думать обо всем. Думать и ощущать то, что было на самом деле, а не в каких-то, скажем так, мечтаниях или лубочных картинках, которые иногда представляют. Итак, детская книга войны. Очень много людей над ней работали. Яна, и всем им огромное спасибо.
Большое спасибо редакции АИФ, интернет-редакции aif.ru. Огромное спасибо.
Это отличная была затея, прекрасная. Это правильно очень все произошло. И мне кажется, что я очень рад, что вовремя Яна предупредила, и что мы можем тоже присоединиться к ней в какой-то степени сейчас.
Спасибо
и
большое.
Нашим слушателям дать послушать. Я напоминаю, по четвергам, по субботам, по воскресеньям вы будете слушать небольшие фрагменты из детских дневников времен войны. И так будет до 22 июня, когда мы отметим 75-летие нападения.
И на сайте aif.ru с 9 по 22 июня каждый день новый дневник.
Спасибо всем. Это была программа «Вот так. Звук истории», который сегодня таким образом у нас возродился. Яна Ямальдинова, пиар-директор издательского дома «Аргументы и факты». Всего вам хорошего.
Всего
до свидания.
Программа «Вот так». Это звуки истории.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту субботу после 21 часа слушайте повтор программы «Персонально ваш», гостем которой был публицист Александр Невзоров. Ведущие Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. «Персонально ваш» в субботу после 9 вечера.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Эхо Москвы продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестной музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать.